Это программа «Размышлизм». Я Толыбек Урускулов. И сегодня у меня в гостях экономист Кубат Рахимов. Кубат, мы с вами довольно-таки давно знакомы и часто встречаемся, даже слишком часто, по разным вопросам, начиная от экономики, кончая развитием каких-то моделей и так далее. Но в социальных сетях мне очень нравится, когда вы так очень трепетно относитесь к своим детям и внуку. Ваша, так скажем, эмоциональная составляющая мне, наверное, больше интересна, как, наверное, как просто как человеку, чем наши с вами разговоры об экономическом развитии нашей республики. Каждый человек – это личность, и ваше вот такое вот, знаете, чувственное отношение, ваши чувства, которые я вижу в тех же фотографиях или постах, словах, говорит о том, что вы человек, который очень глубоко задумывается над будущим нашей страны. Как политической, идеологической, экономической и так далее. Вы, кстати, очень много делаете в этом направлении, ну, судя по долгу службы. А вот я сегодня бы хотел поговорить о тех моделях, которые мы в действительности сможем оставить нашим внукам. Каким будет Кыргызстан, так скажем, через пресловутые 50-70 лет, через поколение, которое мы уже не увидим?
Добрый день. Я рад, что меня пригласили в студию «Радио Спутник». Ну, я готов принять вашу парадигму, да, то есть поговорить, скажем, о будущем поколений здесь, в Кыргызстане.
Ну, так или иначе, это будет связано конечно, и вообще с миром. Да, давайте да, так, потому что мы не являемся неотъемлемой частью как Центральноазиатского региона, так и Евразийского пространства, да и вообще планеты в целом.
И здесь я соглашусь, что мы не можем развиваться в отрыве от каких-то цивилизационных трендов. И наша задача пройти между Сциллой и Харибдой, то есть не потерять нечто, то, что мы называем традициями, историей, прошлым и будущим, и, конечно же, настоящим в данном
связь
случае.
Да.
Вот, как говорится, что такое настоящее? Это вот будущее предыдущие минуты, да? Так здесь вот так надо подходить, что проекции такие. И, соответственно, тема более глубокая, чем нам кажется, на первый взгляд. Почему? Потому что, определяя будущее детей и внуков, мы говорим о стратегии развития страны.
Настоящий.
Да, да, де-факто. Которая может не совпадать с де-юре. И в этом плане я вижу следующее.
Ну, давайте, наверное, определим три сценария развития. Вот я так думаю. Да, все-таки цифра 3, она такая. Вот есть из чего выбрать, да? По крайней мере. И потом будем, наверное, решать, куда же нам все-таки лучше идти.
Хорошо, давайте.
Давайте.
То есть, если мы посмотрим на впечатляющий успех СССР, раз, второе, ныне современного Китая, то мы увидим один очень важный момент. Успехи были достигнуты за счет урбанизации, раз, и за счет мобильности населения, два. То есть, да, вот этих аспектов, они являются ключевыми для, скажем, вот этого экономического чуда китайского. Что имеется в виду? Начиная с 79-го года, когда была объявлена политика четырех знамен, политика индустриализации и вот разворот Китая под руководством Дэн Сяопина, несколько сотен миллионов человек, что-то трудновообразимое, да, количество, несколько сотен миллионов человек из сельских жителей стали горожанами в Китае. То есть строились фабрики, строились заводы.
Ну, индустриализация, так называемая, которую, помните, еще в Советском Союзе?
Вот так я говорю, что вот пример вам приводил СССР, что перемещение масс. И это, кстати, очень сильно повлияло на формирование вот этой худо-бедной относительно единой китайской нации. Потому что Китай – это множество диалектов, множество региональных,
народов,
да, региональных отличий и так далее. А за счет вот этого гигантского глобального переселения людей фактически вот работал этот плавильный котел. Это третий наш с вами пример. Ну, в том числе. Времени мало прошло для генетического, в данном случае как бы в рамках социума. И третий наш пример, который я придержал, это США. Многие не понимают, что такое Соединенные Штаты Америки, почему сейчас Америка гегемон. Опять же, благодаря следующим факторам вот этой мобильности, кто они такие? Это пришлые люди со старого света в новый свет.
Давайте еще там напомним, что это предприимчивые пришлые люди,
которые
бросили все в старом свете и попытались найти счастье, как говорится, American Dream территории...
И вот пример, кстати, почему Австралия не стала США. Потому что в Австралию в основном отправляли только каторжников.
Тех людей, которые так или иначе...
Британская психология, да. А все-таки США в данном случае действительно страна предприимчивых людей, либо тех, кому действительно нечего было терять. Да, вот реально.
Читал там и криминализация, много. И, соответственно...
Это уже, так сказать, неизбежно. И я изучал, так сказать, вот просто для себя потоки, скажем, еврейского населения с Белоруссии, с Польши, с Литвы, когда вот они массово уезжали с Украины, когда они массово уезжали в Соединенные Штаты. И, кстати, очень много таких выдающихся выходцев из Восточной Европы достигли просто небывалых высот в американской системе координат. Мне, раз мы уже так офф-топ сделали, в сторонку отошли, немногие знают происхождение Warner Brothers, да? Студио.
Братья.
А это, в общем-то, братья Вороны. Это дети были страшно просто бедного, просто уже живущего на грани выживания сапожника, которых отправил своих детей покорять Америку. Ну, стали братьями Warner.
Таких примеров масса.
Очень много, да. Опять же, мобильность раз... И они достигли успеха не фермерами, они достигли уже попав в некий цивилизационный поток, который всегда, как правило, формируется где? В городах. То есть там бьется мысль, там есть финансовые потоки и есть некое такое стечение обстоятельств.
Ну, удачи.
Да. Поэтому давайте говорить, а есть ли у нас такой шанс на стать стечение обстоятельств? Урбанизироваться не просто так, абстрактно,
ради чего-то. Открыто, да. Я хочу напомнить, что урбанизация, я чуть-чуть по-другому назову, индустриализация во время советского периода, да, у нас была очень таким крупными темпами, да, и мы знаем, сколько у нас было промышленности, да, так или иначе, да, пускай это будет с какими-то определенными условиями, да, там, заводы, фабрики, какие-то перерабатывающие предприятия. После 90-х с обретением независимости все это пришло в огромный упадок, и сейчас мы переходим на какую-то мелкую производственную часть, так или иначе, какие-то мелкие производства, которые не страдают тем гигантизмом, которое было в советское время. Хотя это не играет на данный момент такой большой роли в той индустриализации, о которой мы сейчас говорим. И вот раз вы уже сказали о том, что все-таки урбанизация является одним из двигателей цивилизационных, да, для развития человечества, что, вы предполагаете, что Кыргызстан станет обыкновенной аграрной страной, придатком каких-то государств?
Давайте так вот возвращаемся к тем стратегиям, про которые мы с вами говорили, которые де юре.
Хочу нарисовать.
Они подразумевают, конечно, что мы там должны стать некой сельскохозяйственной жемчужиной в общей оправе ЕАЭС. Мы как бы самая южная вместе с Арменией. И мы должны кормить там, экологически чистой продукцией и так далее, и так далее. Потом сразу люди жалуются, что, оказывается, у нас мелкотоварное производство, что мы не можем удовлетворить потребности тех или иных крупных потребителей. И все. Вот это, об этом уже говорится
в последние годы. Давайте вспомним, даже в советское время Кыргызстан кормил только Ленинградскую область.
Опять же, упирается в мелкотоварное производство. Что такое мелкотоварное производство и как это связано вообще с урбанизацией как таковой? Есть устойчивый оборот. Агропромышленный комплекс.
Да.
Слово «промышленный» и слово «комплекс», они доминируют над словом «агро». Потому что здесь важны два момента. Первое – это крупнотоварное производство. Второе – промышленная организация. То есть, по сути, любая промышленная организация, она автоматически, агрария, в таком классическом понимании, делает практически урбанизированным уже человеком. То есть он должен работать не просто строго по графику, он должен работать со сложной техникой, он должен иметь должное образование и находиться в системе рабочих и иных межличностных коммуникаций с кем-то другим, который там, может быть, еще даже выше по уровню. То есть он уже автоматом становится таким, по сути, городским жителем, который просто вовлечен в одну из цепочек добавленной стоимости, связанных с вот этим аграрным
с землей. Да. Помните, какой переполох? Я помню эти кадры, которые нам показывали в детстве. Первый трактор в Кыргызстане, в Советской Киргизии. Да?
Это, ну, реально, Шайдан-арба, да. Шайдан-арба.
Да, да, ну, не суть важно. Но это был первый шаг. Причем большой шаг как раз к тому, о чем мы говорим. Сейчас, сегодня сельское хозяйство – это не плуг сахой, это высокоразвитые технологии, начиная от тепличных, кончая там удобрениями и так далее, да. Плюс даже есть там, вот я, понимаете, я поразился, говоря с одним из, ну, так скажем, современных агрономов, да, которые понимают технологии, да, что цепочка от засеивания семян и получения урожая сейчас можно просчитать на компьютере с помощью программ, включая не погоду, да, понимаете, просчитывая и так далее.
Все факторы, да, да, да.
Вот, я был просто поражен этим.
Кстати, давайте еще один маленький автопрос. У нас сегодня такой, как бы, условно говоря, режим выходного дня, и мы можем там рандомно, да, вздрагивать. Есть такой устойчивый снобистский стереотип, о политиках, которые имеют за техническое, например, или какое-то агрономическое, ну,
такое,
образование.
Знаете, пренебрежение, да.
Вовсе не так. Смотрите на Александра Григорьевича Лукашенко, да, который, в принципе, сельскохозяйственное образование. А, кстати, да, тоже basic education, да, у него. Это нормально. То есть, как раз-таки, вот именно агропромышленный стык, он очень важен в философском понимании. Очень важно. Конечно, он дает другую просто картину мира, от которой уже можно туда идти. По сути, давайте раз уже пример Беларуси коснулись. Да? Все ржали просто в один голос, когда в 1994 году 39-летний депутат Верховного Совета, директор совхоза, стал вот президентом страны.
Да.
В итоге он нашел такой компромисс между крупным промышленным производством, машиностроительным комплексом в первую очередь, и дальнейшей индустриализации, как минимум, сопротивлению разрушения сельского хозяйства по тем рецептам, которые нам давали, мелкие фермеры, бла-бла-бла.
Да-да-да.
Он смог тогда это удержать. И в итоге можно,
кстати,
по-разному...
вопреки западным рекомендациям.
Ну, я не стал указывать источник. Ну, скажем, это были общие рекомендации международных организаций, то есть скажем, той общей тенденции либертарианской, бла-бла-бла. И по итогу сохранение крупных... вот этих крупнотоварных хозяйств привело к чему? Что Беларусь ворвалась в число лидеров, например, по сухому молоку. Они входят в десятку мировых производителей с населением 9,5 миллионов человек.
Да.
Да.
Значит, даже у нас, по-моему, в магазинах есть время от времени белорусское молоко.
Потом, значит, они смогли такие... оправдать свои инвестиции в поголовье крупного рогатого скота. Я помню даже выступление тогдашнего президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Оно было с таким легким снобизмом питерского юриста. Типа, белорусы, ну, мы Сколково, они там в быков вкладывают. Вот такой был стёб у Медведева. Ну, по итогу время показало, что... Москва с удовольствием потребляла и потребляет белорусские продукты питания, включая...
В общем, и будет потреблять.
Да. Вот, поэтому здесь этого бояться не надо, в том плане, что каким образом пошел, например, белорусский истеблишмент. Они сказали, давайте будем создавать такие связки крупных городов, малых городов и так называемых агрогородков. То есть они где-то порядка 140 агрогородков, это как вот, ну, райцентры, райцентры, к которым привязаны там машино-тракторные станции, к которым привязано еще что-то. И там должен был быть обеспечен определенный уровень жизни, который...
мало отличается от городского.
Практически не отличается от городского.
Единственное, только плотностью населения.
Да, да, да. Вот. И по большому счету ряд проектов было успешным, часть, конечно, была неуспешным. Это нормально. Не надо относиться, что вот какой-то проект запускается, чтобы за это 100%
брака. Ну, у нас, брака. Да, такое прям нету градации.
Нечто подобное пытаются сделать Кыргызстане, вот этот проект по развитию регионов, год регионов, города-точки роста и так далее. Да, да, да. Вопрос заключается в том, что у нас мы слишком глубоко увязли в конфликте земельном, маленькие земельные наделы, мы не продвинулись толком по формированию сельхозкооперативов, поэтому вот эти агрогородки у нас по умолчанию не будут эффективными, раз потому что у нас сам базис неэффективен. Угу. Поэтому нам надо идти куда? В моем виде, угу. Что мы должны, конечно, принять правила игры как есть, угу. Что земельные наделы нужно укреплять, и их надо укреплять в пользу вот этих эффективных агропромышленных корпораций, сейчас, национальных и транснациональных.
Я понимаю, вы сейчас говорите об укреплении фермерских хозяйств, я правильно понимаю?
Я вообще с большой опаской отношусь к понятию фермерское хозяйство. То есть мы не можем воспроизвести опыт, например, Америки, раз. Мы не можем воспроизвести опыт Казахстана, который является, входит в десятку стран с земельными наделами, которые вот в сельском хозяйственном обороте. У нас есть одна очень серьезная ментальная проблема. У нас люди говорят, площадь Кыргызстана там 199 тысяч с половиной квадратных километров. Ребята, это горы, 93% территории горы. Да. То есть мы фактически живем и можем позволить себе там растениеводство и, в общем-то, так называемое пастбищное животноводство всего лишь там на там, 14-20 тысяч квадратных километров. Все остальное, оно
непригодное,
может быть, так для эководства. Может быть, для каких-то охотников, которые будут бегать там, средневековыми ружьями, охотиться за непонятными птицами. Так, шучу. Вот, 20 тысяч. Вот когда мы смотрим на 20 тысяч квадратных километров, смотрим на 7 миллионов нашего населения и понимаем, что что-то у нас не так. А что не так? Значит, либо мы должны переходить на вот это крупнотоварное, высокоэффективное производство, и мы здесь должны ломать вот эти мелкобуржуазные отношения на селе, то есть ту реформу, которую когда-то делали кто? Большевики.
Да.
Коллективизация. Вот такой парадокс, да? Ну, история повторяется по спирали.
Наверное, теперь уже не в насильном, а в каком-то лоббистском.
Как я говорю, кнут и пряник в одной упаковке. То есть должны быть экономические методы стимулирования, ну, извините, методы принуждения. То есть если ты неэффективно используешь землю...
Страшные санкции.
Ну, просто налог на землю. У нас этого боятся, у нас... как, не знаю, как черт ладана, бояться вообще подходить к сельскому хозяйству с точки зрения элементов принуждения. У нас говорят, давайте им дадим льготы, давайте там это. А оно не работает, потому что, как сказать, не работает там. Просто уже пошла у нас импотенция, знаете, экономическая. То есть здесь сначала надо было запускать сильных игроков, сформировать, а потом уже селектировать.
Вот я чуть-чуть хочу отойти в сторону и напомнить слова экс-президента Алмазбека Атамбаева. Помните, он говорил, наше богатство в людях. И тогда практически этого никто как бы и не понял, да, по большому счету, и кроме экспертов и каких-то там специалистов. Да. Сейчас идут попытки, да, там, я не знаю, если не делать индустриализацию, то, по крайней мере, перевернуть это... Ну, много разговоров о так называемой Силиконовой долине, да, и 5-10. Это реальный сценарий для Кыргызстана, нет?
Ну, вы предвосхитили, так сказать, мой переход к мысли. Значит, первое. Человек определяется ландшафтом.
Да.
Вот есть такой подход.
Климатическими и ландшафтными условиями. Да, это не секрет.
И вот геополитика, кстати, отсюда выросла, кстати. Вся геополитика выросла от такого ландшафтного подхода. Да, там Римланд, Хартланд и так далее. А мы не будем уже сюда вдаваться глубоко, чтобы читатели не забросали тухлыми яйцами вашу редакцию.
Мы просто... Ну, в том числе и вас, давайте так уже.
Да, ну, я уже привык. Поэтому вот остановимся. 20 тысяч километров, условно говоря, та территория Кыргызстана из 199 тысяч квадратных километров, которые пригодны, условно говоря, для какого-то полноценного...
Переработки.
Народно-хозяйственного оборота. Это первое. Второе, значит, по населению смотрим. Теперь дальше смотрим по эффективности. Либо мы говорим, чтобы мы были хорошими экспортерами, чтобы у нас была высокая производительность труда и высокая отдача от земли, от людей и так далее, и так далее. Мы должны понимать, что это могут сделать на больших массивах земли, честно говоря, не очень большое количество людей. То есть там уже не нужны миллионы-то. Меня поразила цифра, что на территории Киргизской СССР было всего лишь 574 крупных хозяйства.
Ну, было.
Меньше тысячи. 574 хозяйства. А у нас сейчас там около 350 тысяч вот этих условных фермеров. Еще говорю, да. Я боюсь этого термина.
Я понимаю.
То есть, да, то есть, ну, в моем понимании он такой больше маргинальный. Да, то есть, если мы говорим о том, что мы хотим быть полноценными, нормальными экспортерами, продукция, которая соответствует каким-то стандартам, евразийским стандартам, европейским стандартам, китайским стандартам, это может быть, могут быть только крупные игроки. Mm-hmm. Вот это надо понимать. Даже сельхозкооперативы, на мой взгляд, не смогут вытянуть эту задачу.
Вы знаете, вот в этом плане, да, я больше склоняюсь, ну, если уже о частности говорить, я больше склоняюсь не как о сельском хозяйстве в классическом понимании, а вот в сельском хозяйстве как тепличное.
Вот. Вот. И здесь вот переход вот к условной силиконовой долине, которую тоже я бы относился бы с большим таким скепсисом, потому что если это то, что более-менее получается в высокоразвитых крупных экономиках, скажем, там, вот в Штатах вот эта Кремниевая долина, то, что получилось в Китае, в Индии проекты, там, скажем, в Бразилии, собственно, в России, как бы со скепсисом люди не относились
к тому же сколько,
в Беларуси, парк высоких технологий. Все зависит от того, насколько экономика страны вовлечена в те или иные там, процессы там, регионального характера и каких-то объединений. Мы сейчас к этому вернемся, пока я вот от сельского хозяйства хочу оторваться от земли. То есть нашей земле парадоксальным образом не нужно такое количество людей, которые вот сейчас мы имеем. Мы сейчас имеем структуру такую, ну, кстати, навязанную извне, о том, чтобы люди выживали. То есть, в принципе, эта модель, она имеет право на жизнь, но она немножко бесперспективная, я так сформулирую. Что человек живет на земле, вот он что-то вырастил, что-то продал. Хорошо, если у него будет урожай, если не будет урожая, то он будет в долгах. Если хорошо вырастил, продал, он что-то отложил себе на зиму, что-то отложил на семена, и все. Это экономика выживания. И вот большинство наших сельских жителей – это экономика выживания. Когда я разговариваю вот с людьми, вот, сказать, оттуда, от земли,
да.
Они говорят, а какой экспорт?
Чего?
Какой? Я вот уже с самого начала ко мне этот перекуп приехал, он мне дал на семена, дал на ГСМ, я ему уже должен. Вот это фьючерсы, мьючерсы, как они говорят.
Ну, понятно.
Все, этот фьючерс, мьючерс, он говорит, я же его погасить должен. И потом, когда я уже все продал, мне вот чуть-чуть осталось, вот, дай бог, чтобы я детей там потом в школу отправил, там зиму перезимовал, ну, опять далее. Весной опять придет этот перекуп. Опять мне даст деньги, если я не получу там какого-то кредита в банке. Вот, это выживание. Поэтому говорить о том, что у нас есть супер-пупер экспортный потенциал на таком низкопроизводительном базисе, ну, по меньшей мере,
нереально.
То есть это симулякр, на котором успешно паразитирует не одно поколение людей в нашем Минсельхозе. Они могут меняться, они, ну, это им очень удобно. Знаете,
так, это, кстати, самое это большое по
численности. Ошибочная, может быть, идеология, нет? Ну, ко всему нужно подходить осторожно. С точки зрения социально-экономического баланса, в какой-то момент времени это было абсолютно оправдано, что вот есть масса людей, их нужно чем-то занять. Пусть они ковыряются в своей земле, живут иллюзиями, что они заработают эти деньги большие, они их не заработают. Чтобы перейти на
чисто физически.
Да, потому что реально перейти на то, чтобы они получали большую отдачу, там сотни тысяч долларов с гектара, это нужно там вложение в миллионы. В агротехнологии, значит, в селекцию, в технику самое главное, и собственное образование.
Сегодняшний агроном, давайте, наверное, еще раз проговорим, да, это не тот человек, который ходит с этим шестом, измеряя поля пшеницы, да, там, и смотря на зернышки овса. А сегодняшний агроном, в моем понимании, это человек, который, по крайней мере, пользуется компьютером, интернетом для того, чтобы понять, так скажем, те или иные тенденции, которые завтра можно будет продать. Исходя из земли. Почему? Потому что это помимо того, что он вырастет на земле, он еще сейчас у него забота, что будет завтра выгодно продать.
И мы переходим к тем же самым углам. Укрупнили хозяйство, сделали их эффективными, мелких фермеров разорили, а куда им деться? История показывает, что особых вариантов нету.
Будет социальная напряженность.
Да, то есть поэтому социальная напряженность, как правило, снимается и в истории человечества следующими путями. Самый радикальный путь – это, как правило, вооруженные конфликты. То есть люди воюют между собой, считая кого-то по ту сторону реки, условно говоря, виноватыми в своих бедах. Когда я был молодым, я все-таки прочитал, смог себя заставить прочитать такую очень толстую книгу, 900 страниц, которую раздавали на улицах. Если припомните, кришнаиты назывался Бхагавад-гита, как она и есть. То есть я был тогда как раз в таком периоде, когда мне не то, чтобы нечего было читать, я просто сказал, слушайте, ну если кто-то кому-то впихнули эту книгу за 900 страниц прочитать, можно я буду одним из тех, кто прочитает эти 900
кстати,
страниц?
Тоже маленький офф-топ себе позволю. Да, это было заполнение того идеологического вакуума,
который которому еще вернемся тоже. Да. И когда я, наконец, дошел до последних строчек, я очень громко смеялся, ну потому что я все-таки ж политэконом, в котором написано, вот почему там, условно говоря, Кришна был на стороне там, и своего дяди, и своего деда, да, чтобы они там, в общем-то, вот, не происходило. Кришна помогал там вот этому Арджуне, который был на одной стороне, и с другой стороны помогал там Бхимсе, который был там в другой стороне. Это была гениальная фраза, по мнению авторов и книги, и, может быть, самой Бхагавад-гиты, о том, что эта земля не может прокормить такое количество людей, и люди должны убивать друг друга, а погибнуть в бою – это честь и шанс попасть, значит, в лучшее перерождение в будущей жизни. Я думал, боже мой, я прочитал эти 900 страниц, чтобы выйти, так называемое, как мы экономисты говорим, мальтузианство. Помните, да, как бы теория Мальтуса о том, что наша земля не может прокормить такое количество людей.
Ну, это же нонсенс.
Ну, сегодняшний Китай показывает, что можно прокормить, и уровень жизни растет. Сегодняшняя Индия тоже показывает. Я, когда был в Индии, тоже был поражен. Как же они, в общем, живут? Да, у них есть примеры нищеты, крайней нищеты. Есть до сих пор штаты, в которых часть районов вообще не знала и неизвестно, когда узнает, что такое электричество, по крайней мере, по проводам. Они это решают через возобновляемые источники энергии. Там у них никогда не было проводной связи, но они это решают через сотовую связь.
То есть,
видите, как бы они что-то пропустили в развитии, но зато сейчас они семимильными шагами двигаются. То же самое мегаполисы. Что в Китае, что в Индии, в других густонаселенных странах. Всегда был загадка, как они себе это могут позволить, прокормить такое? Выживают нормально. Люди гибкие. Человек такое существо, Homo sapiens, которое всегда подстраивается. Поэтому мы не должны бояться того, что вот эта масса людей, которую мы выдавливаем, она пойдет опять там что-то крушить, ломать и так далее. Нет. Большая часть людей, как ни странно, не пассионарна. Она не пассионарна. Она вздохнет, ругает, может, там одного, двух, трех политиков и будет искать лучшие доли. Так устроен человек.
Ну вот даже вот та волна миграции, которую сейчас мы наблюдаем, вот вы... да, согласитесь, это результат как раз вот этой вот...
И это все правильно, да. Вот я сейчас вам хочу сказать, что вообще как бы в отношении Центральной Азии, в первую очередь, конечно, вот Кыргызстана, Таджикистана, мы видим урбанизацию двух типов. Я не урбанист, я не буду там нюансами. Сейчас мне кто-то опять начнет кидать мне там яблоками и грушами. Я вот как в экономическом плане. Урбанизация первого типа, урбанизация внутри страны. Внутренняя миграция, когда люди приезжают в Бишкек, условно говоря, начинают здесь вписываться. И здесь важен момент, насколько вот новый переселенец будет навязывать свои правила игры, либо будет принимать местные правила игры. Вот. Мое общение с коренными фрунзенцами, хотя я тоже, в принципе, здесь родился, который говорит, Фрунзе наше все, а Бишкек это вот уже там называют...
Кстати, я тоже отношусь
к этому. Вот. И начинается вот этот вот баян, как мы хорошо жили, и как мы вот все испортили. Это говорит о том, что определенные вот эти ценности горожанина, неписанный кодекс, он не всеми был принят, не всегда был принялся, и он деформировался.
Да?
Вот вы сам...
Чему сейчас мы свидетелем
стали. Да. Я не буду там всякие обидные слова, которые часто используются, да, там. То же самое было в Казахстане, то есть вот в Алмате, вот это вот. Все это еще требует, на самом деле, очень глубокого изучения, причем комплексного, там. Отдельно в экономическом плане, отдельно с точки зрения психологического, социологического. То есть очень много таких слоев. И Мои родители здесь не родились. Они тоже, в общем-то, как говорится, выросли в селе. Да. И они здесь уже просто стали, сделали карьеру, и уже, собственно, стали горожанами. Это абсолютно нормальный процесс. Я, как раз таки, упаси бог становиться на эту снобистскую позицию, что вот по месту рождения, по мозгам, по менталитету, по восприятию. Вот самое главное. Есть люди, которые там буквально вот год назад он приехал, за год он уже горожанин мозгами. Он понимает правила игры.
Да.
Не плюйся, не сори, нормально паркуйся, в конце концов, будь вежливым, здоровайся и так далее, и так далее. Он вписался в какой-то карьерный механизм, он вписался еще в какой-то...
Социальные лифты.
Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, это во всем мире так работает. Другое дело, насколько есть вот этот вот писанный или неписанный кодекс, и насколько он действительно силен. И он может на этих людей влиять, вот как вот этот плавильный котел, про который говорят.
Знаете,
урбанизация второго типа пока
я позволю себе перебить. Да. Да, но есть еще и обратный процесс. Я расскажу вам одну историю.
Про деградацию вы имеете в виду?
Нет, наоборот. Вот вы сейчас сказали о том, что вот селянин, приехав в город, он стал культурным, красивым, умным, замечательным и прекрасным. Но есть еще другой механизм. Вы знаете, я был свидетелем этого. Да? Правда, к сожалению, да, это не исключение из правил, чем тенденция. Я видел одно село, в котором особняки, да, селянин, круче, чем в городе. Понимаете? Там у них у всех горячая вода, холодильники, микроволновки. Ну, мобильная связь, это понятно, да? Вот, плюс, ну, так скажем, показатель, да, для сегодняшнего кыргызстанца, там, Lexus и Toyota, там, и так далее, тому подобное, да? Вот, что самое интересное, тенденция, опять-таки. Да, сельские дороги, жители, ну, во-первых, они их заасфальтировали. Во-вторых, своими силами, кстати, понимаете, они склались... сделали какие-то там центральные дороги. Ну, понятно, что не все, да? Но какие-то вот, так скажем, приметы городской инфраструктуры они для себя построили. В том числе и у себя дома, да? Там, понимаете, там те же натяжные потолки, да? Люстры там за несколько тысяч, да? Там и так далее и тому подобное, да? Горячая вода, те же, как вы упомянули, технологии возобновляемых источников энергии, 5-10. Но единственное, что, понимаете, почему это не правило, а исключение? Это село занимается золотом.
Ого!
Вот.
Вот я как раз хотел спросить, какой экономический базис
у этого. Вот. Получается, что дав просто как бы какие-то финансовые потоки для села, мы можем превратить его в какую-то конфетку.
Ну, согласен.
Вот. И обратно, понимаете? А культурно, да? Культурно, я уже говорю, уже получается, при повышении комфортной жизни, да, вот они, соответственно, и культурно меняются. Понимаете, там люди совершенно другие. Вот. Не те, которые я там видел в других регионах, и в том числе в городе.
Вот поэтому я перехожу к урбанизации такого второго типа, именно с точки зрения именно нашей кыргызстанской. Это урбанизация, которую проходят наши жители сельской местности. В местах, где они работают как трудовые мигранты. Урбанизация второго типа. Екатеринбургская, Красноярская, Московская, Питерская, какая угодно. Что я везде встречаю наших людей. Я был на Сахалине, встречал. Вот, в Томске это по умолчанию. Красноярск. Да. Вот единственное, что я не видел вот, в Чебоксарах только, в Чувашии. Такой там, ну, это вот такой уникальный регион даже для самой России. Поэтому возвращаемся к... Что такое, в моем понимании, вот эта урбанизация второго типа? Это там, где правила игры не наши. То есть человек не становится там полноценным там, питерцем или москвичом, но он вынужден принимать правила игры большого города. И когда он сюда возвращается, у него...
Мировоззрение другое.
Да, другое, и у них потом начинается этот конфликт. То есть они должны выпадать либо... в свою первоначальную картину мира, которая у них была до, либо держаться московская, питерская, красноярская, там какой-то-то, либо вписываться вот в бишкекскую
реальность.
Или там, да, либо, может быть, частично там волжскую какую-то, да, условно. И вот это самый такой важный момент, когда эти люди... вместо того, чтобы страдать, наоборот, должны как раз-таки этим делиться. и дальше двигаться как носители уже вот этой культуры, привлеченной оттуда.
Другого пласта.
Да, но пока я это вижу только по вывескам, например, то, что мы называем шаурма, вот, мигранты, которые работали в Питере, они здесь открыли заведение, вот неподалеку от вас, которое называется по-питерски шаверма. Бордюр поребрик, да, и вот здесь как бы московская шаурма, в Питере все-таки шаверма. Ну, вот такой вроде мелочь, но сразу, так сказать, говорит
о том, что... это, кстати, говорит о многом.
Да, да. И я вот дискутировал с своими коллегами в Министерстве экономики, которые весьма цинично подходили к теме трудовой миграции, что типа их тогда это... фонд какой-то сделать, у них денег много в страну присылает, давайте мы их там систематизируем, направим в крупные проекты и так далее, и так далее. Знаете, нельзя за этих людей решать, что делать, раз. Во-вторых, когда уже это подтвердили мои коллеги в КРСУ, не такие уж большие деньги, когда делишь уже на домохозяйство, это деньги, как говорил, бюджет выживания, это бюджет... не есть бюджет развития. Другое дело, что им надо как раз-таки помогать инвестировать в городе, в, уже в какие-то проекты, чтобы они становились горожанами полноценными. То есть какую-то отдельную, значит, какой-то сложный, может быть, комбинированный продукт по ипотеке для мигрантов. То есть, знаете, там, да, их зарплата в России выступала бы гарантией, да, здесь.
Уже есть пример.
Да, да. Поэтому мы сейчас попали в картину, когда мы не можем оторваться от внешнего мира. Почему я эту урбанизацию разделил на два типа.
Да-да-да.
Вот. Но отторгать тех, это как бы самое худшее дело. А мы вынуждены, они вынуждены как идти? Они заработали что-то, но этого что-то им, может быть, не совсем позволяет здесь уже в городе иметь полноценную недвижимость. И они думают, а что я буду строить в городе? Лучше я построю большой дом у себя же на родине, и как бы это будет правильно.
Масса примеров.
Да, и строят хороший большой дом у себя, вроде бы все нормально, угу, казалось бы.
Да.
Но оборотная сторона такова, что он там-то не имеет экономического базиса. И он вынужден опять либо уезжать на заработки, либо уже готовит своих детей, угу, а потомство там многочисленное.
Да.
Они уже заранее готовят их к трудовой миграции там. Вроде говорит, я же вам дом поставил.
Типа, в вот них своя формула появляется.
Да.
Формула жизни.
А это, ну, на мой взгляд, немножечко тупиковая ветвь развития.
Кстати, вы в начале разговора говорили о традициях. И вот эта часть, она может прям, понимаете, разрушить это все.
Семьи неполные.
Да.
Раз. Потом, значит...
культурные традиции, национальные и так далее.
То есть здесь, поэтому здесь я вижу по в Южной Корее, например, вот для меня яркий пример, когда жители крупных городов, например, в том же Сеуле, одновременно бережно относятся к своей культуре и истории через те же самые, например, там, свадьбы, которые идут строго по традициям предков, и они их проводят в этнографических музеях. Я был на такой свадьбе, я был просто поражен. То есть понятно, что жених с невестой, родители все в национальных костюмах, такие гости тоже. Вот, вот в Казахстане сейчас очень стали, интересно, кстати, возрождать эту традицию, что вот свадьба той, все должны прийти в национальных костюмах, пошитых по этому случаю или вообще. То есть, а у нас-то, зайдите в любой той хана, все мы, извините, в европейской светской одежде. То есть, давайте хотя бы с этого начнем. Живешь в городе, одевай национальный костюм, это нормально. Я это видел, например, в Монголии, это мне очень нравится тоже, когда у них праздники, у них все горожане одевают, значит, функциональную одежду, головные уборы, вот эти вот знаменитые сапоги с носами вверх. И это абсолютно нормально, это аутентично. Это понятно, что это нравится туристам, туристам все нравится такое. А главное, люди, они живут.
Они чувствуют себя.
Да, да,
они держат традицию.
Да. В той же Монголии, например, юрточный микрорайон. Все над ними смеются, ругаются и так далее. Юрты в городе. Да, они там весьма плохо влияют на экологию того же Улан-Батора и так далее. Но они продолжают вот эту линию жизни в юрте. То есть ставится дом, каменный дом, кирпичный, да, да, да. А он во дворе юрты, он полгода там живет в юрте. То есть дом как бы, ну, есть, есть, ну, юрта всегда должна быть по умолчанию. То есть гостей они принимают в юрте. Мне это тоже понравилось. То есть никто
некий не мешает... Некий симбиоз,
да, получается? Да, никто не мешает, будучи городским жителем, просто переформатировать вот, традиции. Да? Никто не мешает, совершенно никто не мешает. То есть,
знаете,
есть очень много моментов.
Продолжение вашей мысли.
Культурологов нам надо уже сюда заманивать.
Продолжение вашей мысли. Угу. Коль на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал одну вещь. Ну, там они какие-то проекты, по-моему, по Туркестану обсуждали. Да? Там какие-то здания архитектурные, 5-10. И он сказал одну вещь, которую ну, я так пока не осмыслил, но пытаюсь, наверное, тоже над ней подумать. Он сказал... Если в советское время, ну, я так мысль просто расшифровываю, если в советское время грань стиралась между селом и городом, да, то сейчас все перетекают в город. И надо вот решать городскую инфраструктуру так, чтобы было комфортно всем. Почему из сел убегают? Мы не можем остановить этот процесс, сказал Назарбаев. Потому что они все хотят лучшей доли. Значит, есть два выхода. Или построить для них город, или сделать село городу. Понимаете?
Я это видел своими глазами, как говорится. Значит, здесь есть свои подводные камни.
Не, распыление, я говорю о тенденции.
Да, тенденции, да, они одинаковые везде. То есть вопрос в том, что если, опять же, подходить цинично с точки зрения экономики, инвестировать весьма значительные ресурсы в поддержание жизнедеятельности таких малых городов, в этом есть всегда свой риск. Ты вкачаешь, и это будет город-призрак. Все равно оттуда убегут. Нет экономического базиса. Вот как ну, вы вот привели пример да, про село, которое имеет золотой как бы фундамент. Поэтому здесь дешевле, сразу говорю, проще, эффективнее, конечно, переходить от просто городов к мегаполисам. То есть Бишкек как мегаполис, или так называемый Большой Бишкек, я предлагал эту концепцию в свое время... Институт стратегических исследований, ну, в силу того, что у них как-то так менялись кураторы проекта того. Ага. Он был связан с транспортом. Да, да. И как-то там бюджеты у них смешные. Нашего брата эксперта и аналитика здесь недолюбливают местные, так сказать, полисимейкеры, назовем так. Речь идет о том, что мы должны уходить от комплекса провинциальности, раз. Мы должны увидеть контуры вот этого мегаполиса, два. Если мы берем Бишкек. То же самое я вижу очень неплохие перспективы у Ошско-Джалалабадской агломерации.
Ой, там прям замечательно.
Там вполне можно и нужно создавать город-сад, как я говорю, и конкурировать не с Бишкеком, а жестко конкурировать, например, с Нижаном, с Худжандом, то есть такими вот городами, которые расположены вот в Ферганской долине. То есть должна быть аттрактивность, должна быть некая такая вот точка сборки, относительно которой все это пойдет. То, что эти города можно было бы построить красиво, правильно, и в том числе как раз-таки за деньги вот этих мигрантов, идеальная схема получается. Они хотят жить там, бога ради, но они хотят жить хорошо. То есть в их понимании они готовы уже переходить на некое такое вертикальное кочевье. Кстати, вот кыргызы большей частью, как Джайло, да, вот это как бы, что, да, вот это все, механизм-то больше вертикальный, потому что у нас же все Джайло вертикальные. Поэтому здесь люди у нас почему-то хорошо вписываются в психологию многоэтажек, многоэтажных домов. Вот у монголов это не получалось очень долго, кстати, чтобы вы понимали. Очень долго не получалось. Другое кочевье.
Горизонтальное.
Поэтому я здесь совершенно этого не боюсь, что мы будем переходить. То, что касается там других там подходов, там Махалинский и так далее, они тоже трансформируются. Это показывает опыт Душанбе, опыт Ташкента, опыт Худжанда. Все это можно сделать в правильном режиме. То есть сохранить какие-то определенные внутренние связки, которые были присущи, скажем, внутри каких-то населенных пунктов, просто их чуть-чуть осовременить.
Ну, это так уже... Оцифровизировать, давайте так
уже. В том числе.
Я... Вы знаете, исходя из нашего разговора, ну, к сожалению, время этой передачи небольшое, всего час, вот, я бы хотел, наверное, не резюмировать, а дать нашим радиослушателям понять, что у нас есть три варианта развития, которые мы сможем сделать для наших внуков. Первый – это большой город, мегаполис, красивый, удобный, и все кыргызстанцы будут жить там, а те, которые, так скажем, несколько сот человек, да, или тысяч человек, они будут время от времени уезжать в регионы для того, чтобы взрастить что-то и привезти денежку обратно. Вот. Это первый сценарий. Второй сценарий. Когда, так скажем, городская инфраструктура распределяется по всему, по всей стране, и так или иначе, так скажем, уровень жизни в том же каком-нибудь Ноокате, да, или Атбаши, да, практически будет сравниваться с уровнем жизни Бишкека или города Ош. Это второй сценарий. И третий сценарий, который я понял из нашего разговора, это некий миграционный центр, где, так скажем, вся политика, вся реализация тех или иных программ будет рассчитана на то, что трудовые, так скажем, ресурсы, в том числе, ну, человеческие, да, они будут направлены вне страны. А здесь будет такое, как бы, место пристанище для кочевника, который приходит на свое джайло родное, поностальгировал и опять уехал.
Вот касательно третьего сценария, я вот скоро лечу в Армению.
Да.
Я вот когда там последний раз был, мне понравилось выражение моего друга. Он сказал, что Армения для армян – это не просто родина, это дача. Я говорю, а как это? Потому что, говорит, этнических армян, проживающих во всем мире, гораздо больше, чем армян, живущих в Республике Армения. Ну, в десятке. Может быть, я так сейчас, к сожалению, этими цифрами не владею. Google нам в помощь. Вопрос в том, что они действительно любят свою родину, приезжают в нее, инвестируют, что-то строят, реконструируют старые кварталы того же там Еревана, например, там, и так далее, и так далее.
И обратно уезжают.
Да, вот покойный, недавно умерший Шарль Азнавур очень много денег вкладывал. Семья Ким Кардашьян, так сказать, помимо своих там каких-то эффектностей у женщин, они еще и хорошие инвесторы, эффективные инвесторы в экономику Армении, и знаменитый вот аэропорт Звардноц реконструировал гражданин Аргентины, господин Энкян.
Армянское
происхождение. Да. Вот, то есть, вот, и вот это нормально. Совершенно это не исключает того, что мы тоже пойдем близкому пути. Да. То есть, но, значит, мы тогда должны помогать нашим же людям не чувствовать себя гражданами второго сорта за границей, чтобы они там зарабатывали, вкладывали, инвестировали, богатели, самое главное.
Приводили.
А потом какую-то часть сюда реинвестировали.
Кстати,
насильно мы это делать не сможем.
Естественно. Кстати, это, знаете, напомнило вот то, что вы сейчас рассказали, напомнило мне философию «корми золотого дракона» у китайцев.
Mm-hmm.
Да, они готовы жить в одной футболке, ну, грубо, если не впроголодь, то, по крайней мере, так скромно питаясь, и отправлять все, что они заработали, в логово золотого дракона. Понимаете, для чего? Для того, чтобы их страна росла, и это, знаете, на таком идеологическом уровне сделано. Mm-hmm. Понимаете, они прям убеждены в этом, в том, что они обязаны кормить Китай.
Вот. Да, вот поэтому то, что касается, действительно, много таких моментов, усложняющих конструкцию, да, то есть если мы укрупняем сельское хозяйство, чтобы оно было эффективным, значит, резко уменьшается количество людей, которые там будут задействованы. То есть мы уже переходим от пропорции, условно говоря, 70 на 30, которые сейчас у нас есть.
Наоборот.
Ну, по крайней мере, по статданным. Угу. Наоборот. То есть 30 на 70, а я вообще предложил 20 на 80 по принципу Парето. То есть 20% селян и уже 80% людей, которые урбанизированы по двум типам. То есть, которые первый тип – это внутри страны и вне. То есть сейчас считать нынешних селян, которые по статистике идут, как вот только вот он живет в сельской местности, и все, это неправильно, потому что 700
уже
тысяч...
Неправильно.
Конечно,
давайте
уже неправильно. Это уже вранье.
Да.
Уже 700 тысяч работают, которые в Российской Федерации, там около 100 тысяч в Казахстане, там и плюс там Турция, Южная Корея и так далее. Они большей частью не выходцы, скажем.
Да.
Но они здесь у нас записаны, что он там...
Да.
Все, аильский житель. Нет. Он работает там, и он работает, как правило, в крупных городах. Там же. Вот поэтому мы должны эту новую реальность принять как есть и использовать, наоборот, в наших же целях. То есть сейчас фактически запускать те же городки, агрогородки и так далее вот под этих людей, которые уже поймали бенчмарк Свою волну. Урбанизированы, и дать им возможность, даже если не возвращаются там в сельское хозяйство, по крайней мере, вот качество жизни потихоньку поднимать. А они уже дальше будут тянуть, как в вашем примере про село Золото. Они люди у нас на самом деле в этом плане
живые,
они вполне, у них есть нормальная, здоровая состязательность. Пока у нас там кто-то состязается там в машинах там, или там, в тоях и так далее, и так далее. А дальше оно потихонечку должны уходить вот в это благосостояние. Этого не надо бояться. Надо людям своим доверять. Вот у нас просто политики иногда не доверяют. Они относятся к людям так, к какой-то массе серой.
А я даже знаю, ну, так, по крайней мере, не то, что знаю, а так я так думаю, причины. Знаете, в чем? Дело в том, что любой чиновник, да, так или иначе, он панически боится потерять свое место. Вот. А любая социальная напряженность или, так скажем, недовольство, да, которое, возможно, появится при тех или иных действиях, да, она показывает о том, что кресло зашатается. Вот, наверное, отсюда проблема. И как говорил один из юмористов, который ныне покойный, да, поколение менеджеров, которые сейчас, так скажем, пытаются пойти в коридор власти и так далее, она не даст ничего. Нам нужны не менеджеры, нам нужны люди, которые, вот как вы в начале разговора говорили, да, крепкие хозяйственники. Крепкие хозяйственники, которые смогут наладить как сельскую местность, так и построить крепкий город, а не тот город, который сможет там, через 10-20 лет развалиться, и мы будем опять-таки скафнить о разбитых дорогах, китайских грантах и 5-10. Резюмируя сегодняшнюю нашу беседу, я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях был Кубат Рахимов. Вы знаете, я, наверное, предлагаю вам через год встретиться опять в студии, и мы продолжим эту тему, что мы оставим нашим внукам. Но тогда уже будем говорить, наверное, с той точки зрения, которая будет ровно через год. А сегодня мы выяснили, что у Кыргызстана есть, по крайней мере, три пути развития, и наши внуки могут жить как в большом, огромном мегаполисе под названием Кыргызстан, могут жить в одном большом райцентре под названием Кыргызстан, или могут жить на большой даче для мигрантов под названием Кыргызстан. Что мы оставим нашим внукам, решать только нам самим, то есть родителям и дедушкам. Это программа «Размышлизмы», радио «Спутник Кыргызстан», и я Талайбек Урускулов.